Добрый вечер. В эфире телехранитель, программа «Сути телевидения», тех, кто определяет и хранит эту суть. В студии Елена Афанасьева, как всегда, по воскресеньям говорим мы с вами о персонах, программах, событиях и антисобытиях, которые влияют на то, каким наше телевидение будет сегодня и завтра. Сегодня будем говорить с людьми, которые существовали сначала как оппозиция традиционному телевидению, а тут взяли и влились в это традиционное телевидение. Я хочу представить вам Михаила Орлова, генеральный директор, создатель «Карамба-ТВ». Такого проекта, который существовал несколько лет в интернете, и как интернет-телевидение. Сейчас он уже на меня смотрит, что-то хочет сказать.
Здрасте сказать хотел.
Здрасте. И Михаил, значит, вместе с друзьями, коллегами создавал интернет-телевидение. И, насколько я знаю, встречаясь с ним на каких-то таких более теоретических разговорах о будущем медиа, противопоставлял себя традиционному. А вот недавно пришла информация о том, что компания «СТС Медиа» приобрело «Карамба-ТВ», и теперь это традиционное телевидение. Так ли это?
Нет.
Вот так. Вот расскажите, почему.
Ну, не настолько. Вот. Я надеюсь, у нас еще подъедет еще мой коллега.
Да, сейчас я договорю тогда, что мы еще ждем Максима Голополосова, ведущего проекта интернет-проекта и телевизионного «Плюс 100-500». Он тут вот с Камчатки летел, опаздывает немножко, но, надеемся, доедет.
Да, длинный путь с Камчатки до, собственно, студии «Эхо». И я так понимаю, мне надо ответить на вопрос.
Да нет, пока не надо. Я скажу наш смс-номер +7 985 970 45 45. Уважаемые слушатели, пользователи интернета, вы можете задавать свои вопросы, высказывать свои точки зрения. Как бы в вашем сознании потребительском, пользовательском, зрительском противостоят ли два понятия телевидение интернет, телевидение в интернете и традиционное телевидение? Либо для вас это история одинаковая, разница только в том, с какого, что называется, девайса потреблять. Я вот Михаила еле увела все на программу, потому что, что называется, зацепился с ним Алексей Алексеевич Венедиктов, выясняя, куда развивается это телевидение и как ему развивать свой сайт.
Боже мой, у меня целых два вопроса, мне кажется.
У вас сейчас будет их много. Ну, давайте по порядку тогда. Так сейчас будет еще и третий. Оказывается, Миша пришел, сказал родные пенаты, и выяснилось, что начинал-то он на Эхо-ТВ. Вот как рождается современное интернет-телевидение из Эхо.
Из Эхо, отчасти. Ну, отвечая на первый вопрос, собственно, являемся ли мы теперь телевидением классическим или все-таки остались интернетом, у меня, честно говоря, нет какого-то такого, ну, однозначного мнения, потому что все-таки я считаю, что телевидение, что интернет все-таки способ дистрибуции, ну, вот. И второй момент, который отличает их друг от друга, это, конечно, способ упаковки. Вот. Это так называемый маркетинг, не знаю, то есть, как потребление потребляется контент. Тем не менее, то есть вот после сделки я бы не говорил о том, что мы уходим только в телевидение. Я считаю, что все-таки будущее, если говорить про будущее, это такая вот территория, на которой могут существовать проекты такого так называемые кросс-медийные. Это что-то, что может работать на различных платформах, кроссплатформенные проекты. Наверное, не сложно говорю.
Сейчас будем переводить на общий доступный язык. Итак, платформы – это, очевидно, самая простая вещь. Это устройства, с которых вы смотрите ту или иную программу или тот или иной видеоролик в интернете. И отличается вся современная медийность, так называемая, только тем экраном, с какого потребляют бабушки, дедушки. Если брать все потребителей того, что мы с вами производим, как одну большую семью, то бабушки и дедушки смотрят с традиционных телевизоров чаще всего. Вероятно, мамы, папы с компьютеров, в лучшем случае с айпадов, а вот уже молодые дети, это практически живут они все в айфонах, своих телефонах.
В телефонах, да.
Да, и у них любое телевидение, будь оно традиционное или интернет-телевидение, оно все у них в айфонах.
Да, либо на Ютубе.
Но Ютуб-то тоже
айфон. Да, поэтому Ютуб.
И даже если они, что называется, хотят смотреть на большом экране, они все равно со своего айфона через любые прочие приставки Apple TV там, и другие коробочки, гаджеты перекидывают видеоизображение со своего вот своего маленького экрана на большой.
Ну, в общем, да, удивительное дело, что если раньше, когда мы начинали, там доля мобильного трафика, это было где-то 20%, ну, на самом деле, то есть вот от общего количества. 100 просмотров. Буквально за пару лет это все очень сильно поменялось. Сейчас составляет 50%, и динамика идет к тому, что, в общем-то, будет и доля еще выше, потому что с телефона, во-первых, появилась привычка потреблять контент с телефона, то есть там с приложения зашел на YouTube, посмотрел ролики какие-то, которые тебе удобны, посмотрел, кто что делает, вот, посмотрел любые любимые шоу и форматы, и все, и дальше занимаешься делами. Допустим, если это школьник, то он пошел учить уроки.
Да, вот. В лучшем случае.
На самом деле, у меня ребенок пока маленький, но то, что я наблюдаю...
Но тоже, наверное, с iPad уже запускает мультик.
Она iPad лучше владеет, чем я. Два года дочке, и она сидит, она смотрит ролики, потребляет какое-то сумасшедшее количество контента. То есть, я был удивлен...
И что называется, навигацию эти дети осваивают на уровне интуиции. Ну, вы их не учите, куда надо нажать в этом iPad?
Она уже все знает. Она знает, куда нажимать, как пропускать рекламу в свои два года.
То есть, вот... Для этого поколения вы еще пока интернет-телевидение не придумали. Это уже следующее.
Самое, что удивительно, я чего обалдел недавно, такой был инсайт. То есть, что они смотрят? Что
они
смотрят?
Да. Дети, двухлетние нынешние.
Нынешние двухлетние. Это, конечно,
поколение Z.
Я думал, что что будет смотреть ребенок? Наверное, мультики. Наверное, логично было предположить, что дети в основном смотрят мультики, и это самое важное, что смотрят на iPad. Но тут я был удивлен. И эту статистику, я думаю, там подтвердит часть родителей. Они смотрят, как раскрывают подарки. не подарки, игрушки детские.
Другие дети?
То есть, там, мамы, которые за кадром, или другие дети. То есть, на YouTube появилось целое направление, когда ты смотришь, когда дети смотрят видеоролики с тем, как раскрывают подарки. Ну, допустим, игрушки, там, свинка, набор медицинской свинки Пеппы. И вот
это, я говорю, это уже следующее поколение. Для них надо отдельные каналы создавать на YouTube и канал подарков.
Я когда на это смотрю, я так понимаю, я безбожно отстал.
Конечно.
Мне, чтобы произвести контент, то есть нужно найти героя, ведущего.
Вы представляете, как это стоит, наверное, сейчас сидит часть слушателей и вообще не понимает, о чем мы с вами говорим.
Мне кажется, не могут понимать, если у них
Давайте
дети.
Поговорим. Это правда, и внуки. Давайте вот о чем поговорим. Я напоминаю, что мы сегодня говорим о том, как существует интернет-телевидение, как противопоставление телевидению традиционному или как его неотъемлемая часть и нечто внутри, и, что называется, в пересечении, когда часть интернет-телевидения – это не только телевидение, а телевидение, разумеется, больше, чем интернет, но они вот на какие-то зоны друг друга пересекаются. Вы существуете чуть больше 4 лет, Карамба ТВ, да?
Чуть-чуть, да.
И, естественно, развивались как интернет-проект, а потом... где-то через год, если я не ошибусь, появился первый ваш проект, вот что называется, как это любят теперь говорить, флагманский, плюс 100-500 стал появляться в виде традиционного телевидения.
Uh-huh.
Он к тому моменту был уже очень популярен в интернете, uh-huh. его смотрели, и популярен он был в том виде, какой интернет позволяет, то есть с ненормативной лексикой,
очень
свободой.
Популярен.
Да, свободой комментариев. И когда это появился проект в эфире, если я не ошибаюсь, канала «Перец», то аудитория сильно критиковала, что, естественно, на «Перце» вы не могли использовать ненормативную лексику, она была смягчена сильно или намеком шло. И те, кто любит интернет-вариант, говорили, что они это уже все видели и в хард-версии.
Uh-huh.
А те, кто не смотрит в интернете плюс 100-500, им это типа и вообще было не нужно. Так где суть? Каким образом интернет проект становится телевизионным? Нашли ли вы секрет этого успеха?
Я сейчас скажу очень неожиданную вещь. На самом деле, больше консерваторы находятся не в телеке, а в интернете.
Вот так. Рассказывай.
Вот. Почему? Потому что если ты вот в интернете получил какую-то известность, они тебя считают за своего.
Ну, вот как Максим, которого мы ждем с компьютера.
Да.
Голополосый.
А если тебя считают за своего, то выход в телек...
Презренный телек.
Это предательство. Это предательство просто непростительное, потому что он же свой.
А пошел туда, продался,
как бы делают плохо, там запикивают еще там мат. А сейчас вообще уже без мата, то есть казалось бы. Вот. Это, история, как мы попали туда, это отдельная песня. Но аудитория отреагировала, то есть очень смешанно, и очень много было, конечно, недовольства, потому что когда они чувствуют, то есть для того, чтобы существовать в вебе, взаимодействовать с аудиторией в интернете, нужно понимать, что там, конечно, законы, они не очень любят, когда вот происходит вот этот переход, то есть в телек. Они очень не нравятся, когда, ну, люди...
А вы потеряли часть аудитории плюс 100-500 в момент, когда перешла эта программа, стала появляться еще в телевизионном варианте?
Честно говоря, мы таких исследований не проводили, мы, в принципе, не подсчитывали, потому что там, если говорить про 100-500, то это вообще своего рода уникальный продукт, уникальный проект тем, что до него такого количества просмотров на единицу контента просто не существовало. Сейчас, в принципе, то есть, ну, я говорю именно о просмотрах на регулярной основе. Uh-huh. То есть он выходит раз в неделю там, и регулярно набирает там, несколько миллионов просмотров, и до этого такого не было. И после, то есть, ну, как бы есть какие-то вот сейчас, появились там другие проекты, там, «Вис хорошо», там, когда, с которым мы там соревновались в свое время, там, троллили друг друга, еще какие-то, но в целом, как бы, это было...
И тоже был опыт уже «Вис хорошо», когда в одной из программ Первого канала была рубрика этого проекта.
Вот, вообще, по поводу «Вис хорошо» и вообще нахождение интернет-проектов на телеке, это такая штука, которая... Вот эти законы непонятно, как работают, объективно. Uh-huh. Даже я не знаю, там, ну, казалось бы, там уже работают в пограничных областях. Вот, это такая зона исследований. Потому что в свое время, прежде чем, ну, там, 100-500 появился, о, Максим пишет, что он внизу.
Очень вот. Радует, значит, скоро он появится в нашей студии.
Скоро он появится у нас.
Вот что значит интернет-человек. Сидит, одновременно отвечает в прямом эфире и переписывается со своим коллегой.
Я еще Facebook не включил.
Так сейчас легко мы можем еще пару гаджетов открыть. Это и есть то поколение современное, которое одновременно существует во всех средах.
Ну, вы мне льстите. Мне кажется...
Нет, но это еще не поколение вашей дочки.
Мне кажется, я уже себя чувствую консерватором в этой истории. На самом деле, вот выход на телек был нелегким. То есть, это произошло с третьей попытки, причем не с нашей третьей попытки.
Третья, имеется в виду, телевидение к вам три раза зашло?
Да, три раза. Разные каналы. Мы отбивались, мы честно... То есть, я как бы до этого там работал.
А почему не хотели?
А потому что это, с одной стороны, как знаете, и хочется, и колется. С одной стороны, телевидение, это позволяет зарабатывать какие-то, ну, более-менее адекватные деньги по сравнению с интернетом.
Потому что вы хоть вы мне говорили несколько раз, что вы умеете монетизировать интернет-просмотр. Мне вот как раз интересно, может, вы расскажете, как? Потому что обычно говорят, что все хорошо в интернете, кроме монетизации.
Ой, про это тоже можно рассказать. Я сейчас закрою историю. И мы думали, то есть, надо нам это вообще или не надо, но решили попробовать. А чего нет? Вот, начали вести переговоры с различными телеканалами, точнее, к нам начали приходить. Вот, потом мы поняли, ну, если мы интересны, то, может быть, там пообщаться. В общем, у нас было два оффера, два предложения.
Опять перевод, да, переводим на русский.
Одно было от ТНТ, другое было от Перца. И, честно говоря, мы так сильно задумались, слушай, ну, ТНТ, это так круто. Это вот сейчас я подвожу к вопросу про «Вис хорошо», про 100-500. И мы думали, ТНТ, это очень круто, ну, прям вообще. То есть мы все...
Ну, пошли на перец.
Вот, И у них было предложение, давайте вы будете делать какой-то продукт, ну, новый нужно апгрейдить, нужно ну, как бы новое достижение. С Перцем была немножко проще история, потому что мы могли использовать то, что у нас было, и мы понимали, как эта штука работает в интернете. Вот, соответственно, там период предпродакшена, так, подготовки проекта к эфиру на ТНТ занимает очень много времени, и не факт, что у нас бы получилось. У Перца были более простые условия, и учитывая, что мы, в принципе, такие раздолбаи, вот, по-другому не скажешь. Вот. Решили, ну, давайте попробуем перец, ну, посмотрим, что и как. Тем более, что перепрыгнуть долю ТНТ, вот, не так, ну, гораздо сложнее, чем, да, там, перепрыгнуть долю Перца. Вот. Я считаю, что, как бы, вот, казалось бы, да, то есть, нужно метить всегда выше, но, тем не менее, то есть, мы выбрали, там, довольно верное решение, во-первых, потому что, действительно, там, 100-500 является флагманским проектом Перца и по сей день. Это, о, Максим подошел, вот, улыбается. А во-вторых, то есть непонятно, что было бы на ТНТ, то есть с нами.
Теперь у вас, кроме плюс 100-500, на Перце выходит герой интернета.
Да.
Расскажите об этом проекте, может, не все видели, в чем его фишка, каким образом герой интернета, существует тот же Максим и еще несколько его коллег, существуют в рамках телевизионной программы. Сразу скажу, что когда вы только запустились, вас сразу подкалывали, главное, тем, что декорация и стол, и присутствие ведущих чем-то отдаленно напоминало прожектор Парис Хилтон, и говорили, что вы делаете типа для интернета аудитории.
У нас все, кто мог, ругал.
Только ленивый не пнул.
Вот,
да?
Только ленивый. Причем даже в интернете такой очень непростой проект. Но я прежде чем ответить на этот вопрос, скажу,
да,
что
вот пришел Максим.
Это не вторая наша программа на телеке.
Да, здрасте, не вторая. Извините, не вторая. Сейчас Михаил закончит мысль, мы поздороваемся еще раз с Максимом.
Привет. Без проблем.
Да.
Это не вторая наша программа. Да, ну, как бы вот вслед за 100-500 выходит программа «Моя Россия», вот, которая тоже нашего производства. У нас такая попытка перейти, ну, как бы попытка начать производить продукт на основе UGC с различными упаковками.
Еще раз переводим.
UGC – это пользовательский контент, видеоролики.
Расшифровывается как User-Generated Content.
Да, давай. Вот, соответственно, это даже и она не вторая программа. До этого пробовали, у нас выходила программа «Страшная правда». Какие-то штуки получаются, какие-то нет. Но вот герой – это такой очень сложный ребенок. Вот, попытка сделать вечернее шоу, вот, с ведущими из интернета и не только. И...
Это Максим, ведущий «Голополосый».
Да.
Здрасте.
Всем привет.
Мы можем поздороваться.
Наконец-то.
Это Иван Макаревич, да?
Да.
Кто еще ведет с вами?
И Евгений Бэткомедиан.
Бэткомедиан.
Да, Бэткомедиан – это не фамилия.
Нет, это его никнейм.
Тех слушателей, которые не смотрят программу «Герои интернета» и не видят это все в интернете.
Женя, ну, Евгений, Женя. Женя второй – это наш резидент Карамбы, как Свернунич принято называть.
Все резиденты,
резидент,
да?
Резидент Карамбы. И вот он, может быть, не очень известен в широких кругах, но в своих кругах, там, конечно, там цифры довольно значительные, потому что когда ты набираешь 1,5 миллиона просмотров на ролик, вот, с обзором, с критикой фильмов, ну, то есть, мне кажется, это успех.
То есть, он имеет свой вес, да.
Кинокритика – это вообще такая штука, которая очень специфическая, и, ну, как бы, кинокритиков часто не любят, ни кинокритики, ни аудитория, но это происходит. Он делает это в хулиганской манере, вот, ругает, и, конечно, то есть та аудитория, которая не есть, конечно, пришла на этот продукт.
Мы сейчас уже вынуждены прерваться на новости, да, как раз вовремя Максим подъехал, да. Передохнет, выдохнет, и потом мы продолжим разговор. Говорим мы сегодня о том, как же существует интернет-телевидение, как оппозиции телевидению традиционному или как соавтор.
Главное про деньги сказать.
Да, про деньги скажем чуть позже. Максим Голополосов подъехал и Михаил Орлов здесь в студии. Мы продолжаем программу «Телехранитель», в студии Елена Афанасьева. Говорим мы сегодня о том, как же существует интернет-телевидение, как противостоит оно телевидению традиционному или постепенно вливается в него. Говорим с людьми, которые в этом должны понимать лучше других. Карамба ТВ создалась 4 года назад как интернет-проект и теперь уже стала частью холдинга СТС Медиа, соответственно, так или иначе влилось в традиционные пути развития телевидения. Здесь нет Михаила Орлова.
Ох уж эти пути традиционные.
Ну, сейчас и расскажете. Михаил
это
Орлов.
Они в нас влились.
Они в нас влились, еще расскажете. Михаил Орлов и Максим Голополосов. Тут уже пишут отдельный привет Максу. Превеликое спасибо за плюс 100-500. Сергей из Москвы пишет.
Спасибо,
о,
спасибо.
Макс появился, давай жги. Евгений из Пензы. А вот Илья спрашивает. Я молодой человек и активный пользователь интернета. У меня смарт-ТВ и так далее, а все равно предпочитаю смотреть ящик. Почему? Это привычка или моя консервативная зашоренность, как вы считаете?
Ну, по правде, смотря что... Я, например, телевизор, как телевидение я не смотрю. Нет, на это время особо нет. И в основном вся моя деятельность, работа происходит в интернете. Поэтому... Но я телевизором пользуюсь, то есть я им пользуюсь как средством изображения картинки, то есть на него выводится картинка какого-нибудь
сериала. Тогда вы пользуетесь не телевизором,
да.
А, собственно, экраном.
Да, экраном, да. А телевидением, вот не знаю, я даже не знаю, сколько ему лет еще раз?
Кому? Карамбе ТВ?
Не, вот этому молодому человеку. Который...
Но он не подписал, сколько ему лет.
Просто тут очень зависит от того, с
мы
какой
уже поговорили о дочке Михаила, которой 2 года, и которая свое смотрит через iPad в интернете. А вот интересно. интересный вопрос. Например, я почитала специально в Википедии отдельную статью про «Плюс 100-500», отдельно про «Карамбу ТВ», обнаружила, что программа «Плюс 100-500» вышла где-то месяца на 4 раньше, чем стоит дата создания «Карамбы». Как это было? Вы сначала придумали свой проект, он запустился, и вас увидел Михаил?
Да, ну, примерно так и было. То есть мой проект начал становиться очень быстро популярным.
А вы его начали делать, что называется, на коленке?
Ну, просто. Да, дома все, как бы, все сам снимал, сам монтировал и так далее и тому подобное. Потом вот мы начали с Мишей общаться и с его друзьями. Они начали мне помогать производить именно уже «Плюс 100-500». И потом вот у Миши как раз появилась идея создать некий портал в интернете, который бы в себе собирал разные развлекательные интернет-шоу. Вот.
То есть у вас получился опыт...
Очень важное объявление. Я вот ни разу не делал, но хотел бы сказать всем спасибо, кто скидывался Максу тогда на камеру.
Да!
Мы, значит,
еще раз. Еще
вот
раз,
как рождается,
да,
телевидение.
Да, потому что это как бы позволило нам встретиться с ним.
И... А сначала вы на что снимали, Макс?
Я у друзей камеру
снимал. А я думала, просто на телефон.
Нет, телефон с камерой не было вообще.
У вас получается опыт своего продакшена в нескольких вариантах. Сначала совсем индивидуальный, на коленке дома. Потом производство для интернет-портала. Это... И вот сейчас вы уже работаете как ведущий программы на канале.
Ну да,
и
даже нескольких.
Даже нескольких, да. В чем разница?
Ну, что касается «Плюс 100-500», сильно ничего не изменилось, по правде.
Ну, мат запикивали или
ну,
вообще
убрали? Ну, единственное, что, да, ненормативную лексику пришлось убрать в какой-то момент. То есть раньше мы просто запикивали ее, а потом просто пришлось ее убрать для телевизионной версии. А что касается интернет-версии, то, что выходит на YouTube, там все как было, так и есть. То есть оригинал. Вот вообще ничего не меняется. Единственное, что как бы я не занимаюсь технической стороной вопроса. То есть я только пишу сценарий и выступаю перед камерой. А монтажом и съемкой уже занимаются другие люди, соответственно.
То есть вы только творите.
Да, что я могу концентрироваться на творчестве больше.
А вот человек с подписью ЕЕ пишет, не надо хвалить «Плюс 100-500». Шутки ниже пояса, не смешные, непонятно, на кого рассчитаны, юмора ноль, комментарии не смешные.
И 5 лишних миллионов подписчиков. Непонятно, на кого. Ну, наверное, как минимум так, почти 6 уже.
А Илья ответил, что ему 27 лет. Это ключевой возраст, ключевой фактор или дело в другом?
Еще дело, по правде, в том, где он живет. Потому что я заметил...
Ярославская область.
А, ну вот... Потому что я заметил такую историю, в общем, то, что в Москве телевизор не так много народу смотрит. То есть почти все мои знакомые, взрослые,
это вы говорите
и молодые.
О своем, что называется, страте.
Да, о референтной группе, наверное.
Да, о референтной группе. А существует огромное количество людей, которые даже интернет-истории видят, только если их покажут, вот знаете, уже совершенно бородатые, какая-нибудь баяновская шутка, но если покажет какой-нибудь телеканал, более традиционный, не на молодую аудиторию рассчитан, все равно себе. И самые большие доли в программе Малахова – это автор жжет выпуски, которые собирают этих героев интернет-роликов и в студии, рассказывают, кто эти люди.
Это хорошо, потому что на этих историях, если, например, ты производишь контент для телевидения и для интернета одновременно, на истории, которая в интернете уже прошла, и потом ты ее засовываешь в телевизор. То есть можно на одной и той же истории два раза заработать. Вот к чему. Поэтому...
Вот про заработать мы сейчас и поговорим. Мы с Михаилом прервались перед новостями. На этом я напоминаю, наш смс-номер плюс 7-985-970-45-45. Ваши вопросы Максиму Голополосову плюс 100-500, надо сразу говорить. И Михаилу Орлову, руководителю проекта «Карамба ТВ». А Гоша пишет: «Всем добрый вечер. Максиму привет от Гоши. Мальчик, с которым он любезно сфотографировался в казино в магазине. Мальчишки мне завидуют и тоже хотят. Спасибо, Макс. Гоша, Москва, казино». Вот так вот. Итак, мы прервались на вопросе. Тут как раз есть реплика. У нас есть постоянный слушатель Владимир в бане. Не в смысле бани, а в смысле, что его забанили. И он пишет, интернет, YouTube тоже платит за просмотры. В чем проблема? Телеканал платит больше?
Да.
Да, Владимир. Вопрос однозначно.
Очень, очень круто.
Ну, в общем, как бы, если брать, ну да, больше, можно сказать. Ну, как бы, ну, мы-то не отрубаем одно от другого, то есть мы и там, и там.
А вот в чем вопрос, о чем мы пытались начать говорить с Михаилом, но не успели закончить тему. Существует традиционное телевидение, которое зарабатывает на рекламе, реклама хорошо продается или хуже, смотря как у канала дела идут. Это все меряется телеизмерителями на основе данных, данных ТНС распределяется эта реклама, и более-менее понятно. И никак не найдут телевизионщики, я говорю о традиционном телевидении, вариант, как монетизировать то же самое, свой контент в интернете. Ну, то есть, как собирать на своих, просмотре своих произведенных программ или фильмов адекватные суммы, чтобы это не было чистым пиратством, а деньги приходили, что называется, в копилку. Это должен быть совсем другой контент, как вы начали со своего интернет-контента? Или они просто не умеют, Михаил?
Это, мне кажется, здесь правда на двух сторонах, конечно. Потому что вот возьмем ту же самую медиатеку. Uh-huh. Вот. Смотрят же «Игру престолов», то есть там есть наверняка какой-то десяток тайтлов, которые самых популярных программ.
Она пополняется, причем постоянно. Вот у меня отец подписан даже на кабельный канал, что очень нетипично для России, то, что у нас на кабель, у нас вообще на телевидение, за телевидение платить как-то не особо принято.
Не принято, да.
Люди еле-еле вот в это входят, что в Америке очень сильно развито кабельное телевидение, он денег очень много приносит, а у нас, к сожалению, нет.
Ну, меняется вообще, в принципе, да, отношение к оплате за развлечения.
Uh-huh. Это радует.
То есть, когда мы там, ну, я так был студентом, то есть, заплатить за игру, поиграть.
Или за музыку, за то же самое.
Это было, ну, то есть, ну, какое-то, то есть, это вообще ни разу не котируется, то есть, ты что, дурак, ты что, не можешь скачать, найти способы. То есть, сейчас, конечно, отношение меняется, и
вот... Ну, я смотрю, что теперь более, вот, модно становится честно платить за то, что ты потребляешь.
Я, например, последние несколько лет, ну, вот музыку качаю только с магазинов онлайн-дистрибьюции, именно, ну, за деньги.
Так вопрос в том, что не могут производители традиционного телевизионного контента, программ, сериалов грамотно отдать аудитории, чтобы те платили за это, или в чем?
Ну, мне кажется, со всех сторон проблема есть, потому что это, ну, во-первых, рынок очень молодой сам по себе этот, и все только потихонечку начинают привыкать. Это к ответу на вопрос, то есть, что было, привычка или все-таки какая-то, какая-то другая там причина. Вот. Я до сих пор помню, в кино 9 вечера на СТС, то есть это вот, вот как я запомнил, вот, ну, так вот, в общем-то, кино на СТС в 9 вечера обычно постоянно смотрят. Так и здесь, то есть у людей должна сформироваться привычка потреблять контент определенным образом. Она происходит, ну, к сожалению, не сразу, это происходит мгновенное привыкание, а спустя какое-то время, и то те, кто производит свой контент и мечтают, чтобы смотрели, ну, в телевидении, во-первых, ну, и, во-первых, нужно подождать, а во-вторых, конечно, нужно понимать, что абы какой контент смотреть в интернете не будет. То есть там конкуренция сильно выше. То есть если в ящике это там, ну, определяется там количеством каналов, есть какие-то привычные каналы, которые там все смотрят, ну, как правило, там их там есть пятерка там основных, и все остальное переключается, то в интернете, ну, часто приходится бороться, ну, за пользователя, и нужно понимать, в какие каналы дистрибуции вставать, каким образом это будет промотироваться.
Макс, а вы можете определить, в чем разница человека, который смотрит вас в интернете, и человека, который смотрит вас, ну, условно говоря, на перце? Uh-huh. Этот потребитель, он чем, как он отличается один от другого?
Ну, не знаю, опять же, вот я считаю, что телевидение, телевизор — это больше такая тема для более взрослых людей, поэтому считаю, что аудитория...
А вот взрослые, вы как раз на вопросе Илье, мы с вами на возрасте запнулись, где эта грань, когда уже потребляют только в интернете, а после нее в ящике?
Не, ну есть разные исключения, не знаю, мне вот кажется то, что на ящике где-то от... Ну вот, например, мой папа, ему 50 лет, он смотрит телевидение в основном и смотрит тот же самый «Плюс 100-500» на телеке. Uh-huh. Вот. То есть его в интернете не интересует, ну, он не будет на это время тратить, потому что он на телеке каждые выходные там все это показывает. Вот. Мне кажется, где-то от 40, может быть, лет.
30+.
30+,
ну, то есть,
да.
Где-то вот по нашим наблюдениям, то есть это скорее там, ну, там...
Мы пока вас не было, с Михаилом этот вопрос обсудили. Когда момент, когда «Плюс 100-500» вышла в телевизионном варианте, какова была реакция? То есть ваша аудитория интернет как отреагировала на то, что вы стали телевизионным проектом тоже?
Да, в принципе, никакой такой прям резкой реакции, то есть резко положительной или резко негативной реакции не было. Она, ну, это все было так плавно. В принципе, по большей части, то есть большей части аудитории, которая в интернете меня смотрит, ей было параллельно на интернет. То есть мы как бы его продвигали активно.
Получается, это две непересекающиеся аудитории?
Нет, они пересекаются, просто там они совсем... Ну, я так считаю, я это так вижу. Может быть, быть, это и не так. Но они не очень сильно пересекаются. Это хорошо по правде.
Есть просто, я сейчас попытаюсь дать комментарий вот на эту тему. Есть аудитория, которая любит комментить. То есть оставлять комментарии. Вот это определенный.
А телеке так нельзя просто, да.
Вот, и она все время там что-то делает. То есть вот эта аудитория яркая всегда проявляется. А есть аудитория, которая никак не проявляется. Вот они посмотрели, да, пошли гулять дальше там. И о них ничего не известно. Но те, кто комментит, их как-то еще можно посчитать по возрасту, там, как, какие-то...
Да, в интернете вообще легче посмотреть, да, кто,
да,
тебя
статистика
видит. Потому что гораздо каждый клик, заход, ты вообще все вычислить. Вот Макс пишет из Москвы, а вот политическая сатира сейчас точно не перейдет на ТВ, даже без мата. Возроди сейчас куклы, их не пустят в телеэфир. Но вот смотрите, ведь интернет – открытое пространство, а по сути ярких проектов политической сатиры и там нету.
Они есть, но просто почему-то, хотя странно, что сейчас политикой почти все интересуются, они почему-то не настолько популярны. Просто, не знаю, может быть, людей... Не знаю, вот меня, как обычного человека, очень грузит информационный шум, который, например, сейчас в нашей стране происходит. То есть я вот улетал недавно в другую страну, и там вот этих новостей нет, и мне гораздо легче.
Легче жить.
Да, легче живется, да, вот из-за этого.
Вы думаете, что... Нет, я вот все-таки в этом, Михаил, вот вы как продюсер, который работает... с разных сторон.
Я тоже устал от шума.
Нет, а просто кажется, что вот, ладно, большие каналы не дают такие программы, которые раньше, как куклы старые, да? Uh-huh. Почему все-таки этого нет? Ведь если в интернете что-то востребовано, это где-то должно родиться, но подобного проекта политической сатиры, его нет в интернете.
Да есть они, просто они не очень популярны.
Но если они не очень популярны, значит, они плохо сделаны или не востребованы, или не нашли свою аудиторию.
Ну, скажем так, опять-таки, мы возвращаемся к вопросу о монетизации. Вот. Как правило, делать политическую сатиру там... Ну,
как раз вот из Республики Башкортостан вас просят все-таки рассказать о секретах монетизации.
Как правило, для того, чтобы заниматься качественной политической сатирой, нужно... эти могут реально заниматься хорошо, там люди образованные, как правило, там, которые понимают...
Да и очень талантливые.
И очень талантливые, образованные. Как правило, в интернете им не могут предложить тех денег, в принципе, для того, чтобы покрыть расходы на создание такого контента. То есть это в любом случае, конечно, это в первую очередь это хобби.
То есть поначалу должен быть очень большой и сильный такой энтузиазм.
Когда вы начинали дома снимать, это только чистый энтузиазм был?
Да, естественно. Я не планировал, что я буду на этом деньги зарабатывать, и это будет популярно. Я просто решил попробовать, вот и все. И просто, когда я снял несколько эпизодов, друзья говорят, давай еще. И то есть я такой, ладно, хорошо, начал делать.
Мы в свое время... сколько, где-то года полтора назад, или там, когда мы к мейкерам ездили в Штаты, два года назад ездили обучаться, собственно, вот этой американской системе продаж, как у них выстроен бизнес, то есть
все-таки надо этому учиться.
Нам было интересно посмотреть, как коллеги наши работают, тем более, там, для тех, кто не в курсе, компания мейкеров была куплена компанией Disney за $500 миллионов. Нам было интересно, как работают, какие принципы, вообще, какое состояние, и мы поехали, досмотрели, и, конечно, то есть, допустим, со Штатами, если сравнивать Россию, у них просто больше доход от...
У них на телевидении намного больше. Столько, сколько они в эпизод сериала вкладывают, наши каналы не могут.
Там просто очень важный момент, экономической целесообразности, разница есть. У них, в принципе, люди верят в рекламу.
Причем...
Это реально факт. То есть ты включаешь кабельный канал, и человек, у которого твой сосед, он продает газонокосилки по кабельному телеканалу, и там какая-то играет музыка, еще что-то сидишь, смотришь, ты думаешь, прикольно. В России, то есть, если к рекламе абсолютно негативное отношение. То есть реклама — это что-то навязывая, навязываемое, плохо, ее нужно переключить и прочее. У них есть вера рекламы, у них рынок больше. И, конечно, то есть, если сравнивать там доходы в России и в США, на доходы, которые в США проще, можно купить камеры, достаточно, как правило, очень быстро достигается порог, когда ты можешь как минимум там себя обеспечивать, вот, за счет доходов из интернета. Вот, у нас там есть знакомый Эд, который снимает там квартиру, там что-то делает, какие-то обзоры. И...
На чем вы, понятно, традиционное телевидение на рекламе и других источников дохода, они несопоставимы, если где-то и есть, они совершенно маленькая доля в общих доходах. доходах традиционного телевидения. На чем зарабатывает интернет-проекты? Все-таки на рекламе, я говорю о России, не об Америке, и не о идеальной ситуации. Или на вот этих количествах просмотров, на оплате пользователей?
Это все вкупе такое.
Все вкупе.
Да. Ну, а пропорция какая?
Ну, вот в зависимости от проекта. То есть, допустим, на YouTube есть партнерская программа. То есть, перед роликом они крутят прирол, ну, там любой рекламный ролик идет, и тебе, плюс там еще контекстная реклама, ну, куча-куча всего интересного.
То есть, пока я не увижу их прирол, я не увижу тот выпуск программы, который я хочу
вообще. Типа того,
можно
да.
промотать иногда.
Некоторые ставят всякие плагины в себе в браузер.
А контекстная реклама, это я просто объясняю нашей аудитории, это когда идет параллельно, тебе пытаются продать тут же на полях то, где ты заходил, где-то ты что-то поискал в поисковиках, а тебе похожие товары тут же в YouTube предлагают параллельно с программой Макс.
Ну так вот, да, это вот часть партнерской программы, то что Google он там сует, YouTube сам сует эту рекламу, она может даже иметь какое-то отношение к твоему контенту, ну то есть близкое по духу, чтобы ну, человек посмотрел, увидел что-то и зашел, там что-то купил. А можно заработать на какой-то определенной заказной рекламе, то есть это уже какие-то спецвыпуски твоего шоу там или...
Спецвыпуски, интеграции, помогать другим продвигать каналы.
Спецпроекты вообще, то есть создается специальный новый проект с уже известным человеком в интернете, вот ну, у нас таких прецедентов была целая куча. Вот, например, прошлым летом, в августе, я летал, и вот девочка одна, наш блогер, девочка из Москвы, Кейт Клэп, мы летали на Ибицу, вот, и делали там коммерческий проект, специально уже его создавали целиком, прям с нуля, ну, и нас использовали в качестве ведущих. Вот, то есть много сейчас, вот сейчас очень хорошо с этим становится, то, что вот когда только я начинал, такого не было вообще.
А это всего 4-5 лет.
Ну, да, а такое ощущение, как будто лет 20 уже прошло.
Мы были, в общем, первопроходцами, но достаточно вспомнить, что YouTube впервые появился в 2004 году.
10 лет назад, по сути.
Ну, по сути говоря, да. То есть для этого не было YouTube.
Хорошо. А расскажите тогда вот о чем. Вот есть, появилась какая-то надежда. Раньше было, как вы говорили, и все знают, что ну пиратство, страшное пиратство. И даже западло заплатить какие-то деньги. Ты же хоть в плохом качестве, хоть затертую экранку, но найти где-то бесплатно посмотреть. Сейчас это даже было там лет 10 назад. Продюсеры, которые пытались выпускать фильмы на отечественный экран, пытались с этим бороться, потому что вот скачать где-то или купить диск, тогда еще пиратские диски были, ну, с самым плохим изображением, но
они, в принципе, сейчас есть, но не так популярны.
Да, но сейчас уже
надеюсь.
Как-то, да. И вот вроде бы появляется поколение, которое готово платить там небольшие деньги за контент. Вы на кого все-таки, на что все-таки на модель рассчитываете сейчас? Работать с этим новым поколением и как-то развивать максимально доступ, чтобы мне было удобнее, взяв телефон, iPad или имея любые приставки для вывода вашего продукта на большой мой экран домашний, чтобы мне было удобно его получить и оплатить. Либо все-таки российский путь – это искать монетизацию вокруг в рекламе, в спонсорстве и так далее.
Мне кажется, все зависит от проекта. Ну, то есть, объективно все зависит от проекта. Если проект... Ну, я приведу пример. Да, вот есть такая ниша, которая, ну так, более-менее там сейчас уже насытилась, но это детский контент. Ну, то есть, мы там его частично обсуждали. Конечно, допустим, если...
В интернете,
конечно, если дети, то, как правило, родителям для детей вообще ничего не жалко. Ну, то есть, там вот это... Можно взять платные каналы какие-то делать и прочее. То есть, там, ну, кто-то экспериментирует, игрушки продавать. Я думаю, что будет смешано, да, но все зависит от проекта. То есть, там, где детские, там могут появиться платные каналы. Ну, объективно. То есть, какой-то пример.
То есть, маме с папой легче заплатить какие-то деньги, конечно, чтобы знать, что это вот тут ребенок не залезет никуда, конечно, ему не покажут ничего плохого, сиди и смотри драку.
Конечно.
Ну, да.
Есть премиальные проекты, ну, типа медиатеки, дай бог им здоровья. Вот. Ну, я слышал, что у них там с аудиторией, там, ну, все равно нужно, чтобы аудитория привыкла платить, вот, но...
Ну, честно скажем, что это большой прорыв, потому что да, когда Александр Акопов в этой студии представлял перед стартом, это было, по-моему, год с небольшим назад всего-то, я сильно не верила в то, что у нас сейчас вот люди, которые все сидят и качают пиратское, что они начнут.
Блин, вот по правде проблема еще такая есть. Я, например, я готов платить там за сериалы, за какие-нибудь, но у нас... Вот лицензионного сериального контента не так много. То есть,
по сути, мы сейчас потребляем амедиатеку, только те, кто потребляет.
Да, это вот если платить за все это. А есть такие вещи, которые бы я хотел смотреть, и, ну, я могу смотреть в оригинале, я бы хотел за это платить, но если я, допустим, захожу в какой-нибудь там тот же самый зарубежный магазин онлайн-дистрибьюции, я хочу оттуда что-нибудь купить, они говорят, о, в вашей стране это недоступно.
Да, не продают.
Ребят, ну, и мне ничего не остается, ну, а я же хочу это смотреть.
Придется качать это. Пиратом.
Да.
Расскажите, Макс, по поводу программы «Герои интернета». Вот, насколько я понимаю, эта программа, собственно, для телевидения придумывалась, не интернета.
Михаил.
Я считаю, что эта программа, ну, в моем видении, это чтобы поближе познакомить зрителей.
Вот как раз я и хочу спросить. Да. Это для слияния этих двух аудиторий, то есть это слегка разжевать тем, кто еще не в интернете, о том, что там круто?
Ну да, так в принципе и есть.
Получается у вас и ваших сотоварищей это сделать? Какой отклик?
Ну, это вот Миша больше известно.
Пока спорно. То есть здесь на самом деле происходит такой эксперимент в прямом эфире, потому что мы пытаемся нащупать вот ту грань, в которой будет интересно как в интернете, так и в телевидении. И, ну, местами получается. Я думаю, что там будет у нас время дополнительное, да, то есть, если канал рискнет. Конечно, мы доведем проект до нужных цифр, действительно хороших показателей, потому что, то есть, аудитория все-таки различается, на мой взгляд, телевидения и интернета. Потребление немного различается. И языки различаются сами по себе. То есть то, что дозволено в телевидении, не всегда... Ну, то, что дозволено в интернете, не всегда дозволено в телевидении.
Но при этом, Михаил, смотрите, некоторое время назад-то, в общем-то, может быть, те же самые лет 5-7, но когда только широкополосный доступ стал появляться, и качать видео стало легче, это не грузилось там 2 минуты по 3 часа. И сначала пошел какой-то контент очень короткий, хоум-видео чаще всего, именно на противопоставлении качественному по картинке видео больших каналов. Это вот живое такое. Но очень быстро насмотрелись вот этого плохо снятого. И, по-моему, вот я хочу проверить свое ощущение на вас, профессионалах интернета, по-моему, и в интернете сейчас профессионально снятый контент лучше воспринимается.
Ну, очень хорошо воспринимается. Очень хорошо воспринимается, но как бы суть в том, что UGC нормально идет. Тот самый пользовательский контент, о котором мы говорим,
Он уже лучше снят.
Да. Тут, в общем, все выросли, потому что если, например, взять первый эпизод плюс 100-500 и сравнить его с тем, как сейчас выглядит шоу, именно с точки зрения...
Ну, вы же стали профессионалом,
да,
Макс,
с точки зрения картинки и технологии, это прям две разные вещи.
Это Макс Колополосов, ведущий программы плюс 100-500, который начинал, что называется, дома на кухне или где там было.
У себя в комнате.
Да, у себя в комнате, а теперь уже ведущий проект на канале «Перец». Михаил Орлов, основатель «Карамба ТВ», теперь они и в традиционных сферах телевидения в СТС-медиа. Елена Афанасьева, прощаюсь с вами до следующего воскресенья.
Спасибо,
спасибо. Спасибо, пока.